говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева, в эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Чехия празднует сегодня День независимости. Это уже 91-я годовщина выхода республики из состава Австро-Венгрии. 28 октября 1918 года была провозглашена самостоятельная Чехословацкая республика. По совпадению, именно независимая позиция Чехии сегодня же является одной из главных мировых новостей. Она осталась последней европейской страной, которая блокирует подписание Лиссабонского договора. Завтра в Люксембурге начнется саммит ЕС, участники которого надеялись выбрать руководство Евросоюза уже в соответствии с новым документом, однако ничего не получится. Без подписи президента Чехии документ не может вступить в силу. Почему Вацлав Гавел не спешит подписывать этот принципиальный документ? Как относятся к его позиции чешские политики и рядовые граждане страны? Об этом мы говорим с гостями нашей программы. В пражской студии «Радио Свобода» управляющий директор компании EPSI Research Чешской Республики, в прошлом дипломат Владимир Ватапек. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
С нами на связи чешский журналист Дана Мазалова. Здравствуйте, Дана.
Здравствуйте, Елена, я хочу вас поправить.
Да.
Вы сказали Вацлав Гавел, это Вацлав Клаус.
Конечно, Клаус. Видите, у меня просто рефлекс. Гавел, если Чехия, значит Гавел, конечно, Клаус. И с нами на связи российский журналист, международник Борис Юнанов. Здравствуйте, Борис.
Здравствуйте.
И мы просим вас, уважаемые слушатели, высказать свое мнение об очень особой позиции Чехии в деле подписания важного европейского документа. Телефон прямого эфира мы включаем позднее, но уже сейчас пишите нам по номеру для СМС плюс 7 903 743 2801. У меня очень хорошо принимаются СМС в Праге, здесь, но вот, к сожалению, пейджерный номер я не даю сегодня, потому что нужно расшифровывать каждое сообщение, перекодировать. На это, к сожалению, времени у нас не будет. Пожалуйста, присылайте СМС плюс 7 903 743 2801. Итак, я хочу обратиться к Борису Юнанову, с которым полтора года назад мы очень подробно разбирали причины, по которым новую европейскую конституцию сначала проваливали французы, потом очередную попытку создать единый документ долго тормозила Ирландия, и президент Польши также сопротивлялся этому документу, имеется в виду уже Лиссабонский договор, и вроде бы были сняты все проблемы с этими странами, причем тоже совсем недавно, только 4 октября этого года Ирландия после повторного референдума ратифицировала документ, 11 октября его подписала Польша. Как-то с ними удалось договориться. Как удалось? Расскажите, Борис, пожалуйста, нашим слушателям.
Лена, я хотел бы сразу внести некоторое принципиальное уточнение. Сомнения в Лиссабонском договоре высказывает не Чехия, а президент Клаус. И это существенный момент. У президента на этот счет есть разногласия не только с парламентом, но даже и с премьер-министром.
Нет, Борис, я не говорила, что Чехия. Я сказала, что как раз без подписи чешского президента. Эти детали мы еще пока не обсуждали, кто конкретно блокирует, кто против в Чехии, кто за. Вацлав Клаус точно против.
Клаус против, потому что Клаус, грубо говоря, всегда немножко против. Это известный евроскептик. И он также был немножко против, когда шла речь о признании Косово. Он не спешил с признанием Косово, в отличие от, скажем, некоторых других восточноевропейских стран. Я думаю, что в данном случае это для него способ лишний раз заявить о своей принципиальной позиции вот евроскептика, а не потому, что так уж плох Лиссабонский договор. Думаю, что вот Клаус и его сторонники преувеличивают опасность Лиссабонского договора для суверенитета Чехии, для свободы Чехии, как это сейчас подается.
Борис, вы, пожалуйста, нам объясните, с Ирландией как удалось договориться? Вот то, что я прочитала, Ирландия все-таки, ну, я не знаю, грубое слово выторговала, но, тем не менее, себе ряд уступок. Например, я читаю в официальной российской прессе, что Дублин в виде компенсации за повторное проведение референдума по договору выторговал себе ряд прав. Иметь собственного еврокомиссара, сохранить запрет на проведение абортов, вводить льготный налоговый режим и, наконец, не отказываться от военного нейтралитета. То есть какие-то уступки все-таки были сделаны по отношению к Ирландии, например. чтобы она подписала документ.
И все уступки, кстати, потому что были еще существенные финансовые вливания. Речь идет о 54 миллиардах евро, которые Центробанк в качестве пакета экстренной помощи пообещал ирландским банкам, я имею в виду Европейский Центробанк. И также 15 миллиардов евро, которые пойдут на программу переквалификации ирландских работников транснациональной компании Dell. Там заводы есть в Ирландии, это компьютерная транснациональная корпорация. То есть целый ряд посулов и так далее. Но, понимаете, ведь Чехия среди восточноевропейских стран далеко не самым жестоким образом пострадала от кризиса. Скажем, Венгрия пострадала жестче. Поэтому, мне кажется, в данном случае параллели, они как бы не стопроцентные между Ирландией и Чехией.
Спасибо, Борис. И я обращаюсь к Владимиру Ватапуку. Владимир, ну, не будем проводить параллели между требованиями Ирландии, Франции, Польши, Чехии. У всех разные претензии были к этому Лиссабонскому соглашению. У всех. В Польше была, как я понимаю, похожая ситуация с Чехией. Там народ был за, хотя референдумов по этому поводу не проводилось. Вообще-то этот документ решили принимать без референдумов народных, и это было причиной для волнений в Австрии. Например, не нравилось австрийцам, что с ними не посоветовались. Ирландия была единственной страной, где проводился референдум, больше нигде это не обсуждалось народом. Но, тем не менее, по опросам поляки были за, правительство за, парламент за, и только президент Польши тормозил. Я правильно понимаю, что у вас похожая ситуация? Вот я-то не очень согласна с Борисом. Я слушаю в новостях, что Конституционный суд о несоответствии Лиссабонского договора Конституции Чехии идет не по требованию президента, а по требованию 9 сенаторов.
Да,
значит, он не один. Вацлав Клаус тут.
Ну, в принципе, да. Я должен сказать, что если был бы референдум, то, наверное, жители проголосовали бы за договор. Дело в том, что элиты политические, они не все как бы уходят от этого соблазна получать очки от этого популистического торгования с так называемыми национальными интересами. Это я согласен. Есть группа именно в руководстве гражданской партии ОДС, где они как бы колеблются в отношении к Лиссабонскому договору. Хотя именно избиратели ОДС, они достаточно сильно за этот договор. Но руководство, оно как бы не определяется совсем точно. Руководитель, господин Топланек, он за, но очень многие другие руководители, они скорее придерживаются позиции президента. В этом смысле я согласен с вами. Президент не единственный политик, который высказывается против Лиссабонскому договору.
И, Владимир, я очень хочу, чтобы вы объяснили для наших слушателей причины, по которым президент Чехии не хочет отказываться подписать. В чем состоит суть его опасения? А опасения есть серьезные, насколько я понимаю. И связаны они с деньгами.
Ну, это немножко сложновато, потому что мы не видим в голову нашего президента. И просто только тот факт, что он сформулировал свои претензии достаточно поздно, дает повод комментариям, что это как бы несущественные претензии, что он просто так придумывает что-то, чтобы тормозил процесс. Ну, он на словах говорит то, что он боится того, что Лиссабонский договор, или точнее Хартия прав, она открывает возможность для бывших граждан Чехословакии, прежде всего немцев или австрийцев, чтобы они обращались в суд, не уже чешский суд, а какой-то европейский суд или другой суд, и требовали возвращения своего имущества, которое осталось на территории бывшей Чехословакии. Это как бы на словах самый важный повод для того, что президент блокирует свой подпись, ратификацию.
Ага. И вот насколько существенен этот повод, мы обсудим сразу после анонса.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 9 вечера, в четверг в 6 утра и в 2 часа дня.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Обсуждаем особую позицию Чехии. Ну, будем говорить в общем, пока Чехии, не разделяя на политиков. Чехия в деле подписания Лиссабонского договора. Это осталось, Чехия осталась последней страной, очень независимой страной, которая так демонстрирует свою независимую позицию в День независимости республики. По совпадению, я уже сказала, что в новостях это почти главная тема. Я смотрела сегодня Евроньюз, начинали выпуски новостей с позиции Чехии в этом. Мы говорим с гостями нашей студии. С нами сегодня Владимир Ватапык, в прошлом дипломат, а ныне управляющий директор компании EPSI Research Чешской Республики. С нами также Борис Юнанов, журналист-международник, и чешский журналист Дана Мазалова. Телефон для СМС плюс 7 903 743 2801. Проверяем, как они принимаются здесь, в Праге, ваши СМСки. Вот, пожалуйста, пишите, для того, чтобы проверить. Мы продолжаем разговор о причинах, по крайней мере, о продекларированных причинах, по которым Вацлав Клаус не подписывает Лиссабонский договор, и причина денежная, материальная, что судетские немцы, которые когда-то были вытеснены, да, за пределы республики без всяких, без аннексии, контрибуций, как это говорилось, бесплатно, без компенсации, могут потребовать назад свое имущество, свои дома, правильно?
Именно.
Участки, а могут потребовать, действительно, вот могут потребовать, даже хорошо, вот они обращаются, теперь получают право в Европейский суд. И что, действительно есть такая опасность? Как вы считаете,
вы знаете,
как оценивает это в Чехии?
Существует множество анализов юридических, и почти все они сходятся в том, что такая возможность совершенно нереальна. Вы знаете, это не только отдельные лица, бывшие граждане Чехословакии, немцы, если так сказать, не точно. Но это касается тоже, например, всего государства Лихтенштейна, правители которого имели большие-большие земли и имущество на территории бывшей Чехословакии. Мы как бы забрали его, национализировали, и они требовали его возврата. И даже в отношении к Лихтенштейну суд в Германии отказал. Это был достаточно как бы знакомый случай с картиной одной, которая раньше принадлежала Лихтенштейну или их князям, чтобы сказать это совершенно точно. Значит, все эти юридические анализы сходятся в том, что этот вариант несущественный, нереальный. И это еще один раз как бы повод для аналитиков, для комментариев, чтобы сказали, чтобы колеблились в искренности претензии господина президента.
Дана, я обращаюсь к вам. Пожалуйста, оцените реакцию чешских граждан, рядовых чешских граждан, на позицию собственного президента и 9 сенаторов и политиков, которые все-таки разделяют его точку зрения. В основном, в массе своей, думают ли вообще об этом в Чехии, подписывать, не подписывать, вступать, не вступать? Проблема ли это для обычного гражданина? Если они об этом как-то задумываются, люди, то разделяют ли они вот такую особую позицию своего президента?
Я думаю, что в этом смысле господин Клаус нарушает Конституцию Чешской Республики, потому что когда он был избран, не буду говорить про способ, каким он был избран, он также был позорный, он обещал соблюдать Конституцию, законы и интересы граждан Чешской Республики. Граждане Чешской Республики голосовали в референдуме за вступление в Евросоюз. И думаю, что граждане сегодня голосовали бы, если был бы референдум про принятие Лиссабонского договора, так, как сказал господин Ватапык, я думаю, они бы тоже сказали «да», потому что по социологическим вопросам большинство высказывается за то, чтобы господин Клаус подписал Лиссабонский договор. Не только это. Вчера представители культуры, науки, как, например, режиссер Ежи Менцл, который обладатель премии «Оскар», или духовный Томаш Галик, и люди из Академии наук, вызвали президента Клауса открытым письмом, чтобы, если он чувствует, что подписание договора Лиссабонского против его совести, пусть уйдет из поста президента Чешской Республики. Не только это. Я думаю, это он опозоривает Чехию почти во всем мире. Это уже началось со времен председательства Чехии в Евросоюзе. Те сенаторы, которые сегодня с опозданием требуют новый пересмотр от Конституционного суда согласно Лиссабонского договора с нашей Конституцией, это клаузовцы. Клаус разбил партию, которую он когда-то создавал, это гражданская демократическая партия ОДС, принимал участие на свержении правительства Тополаника во время, когда Чехия председательствовала в Евросоюзе. Теперь ударом, я думаю, ниже пояса, если он, как муха ловку для невоспитанных масс, избирает себе декреты Бенеша, это значит национализм, грубой национализм, как просто заминку не подписывать Лиссабонский договор, это просто так нельзя.
Понятно. Эта позиция, если вот вы считаете, если провести сегодня референдум, эту позицию будет разделять подавляющее большинство чешских граждан. Почему Дана так заинтересованы в Чехии в этих соглашениях?
Знаете, у нас есть проблемы, которые мы должны решать. Кроме кризиса, мы должны решать, например, и нам нужна поддержка Евросоюза. Например, вопросы виз с Канадой, которая по причине бегства наших граждан цыганской национальности отсюда в Канаду снова ввела визовый режим. Теперь мы нуждаемся в поддержке Евросоюза, чтобы он ввел как ответ, например, введение визового режима для канадских дипломатов. Да? Мы нуждаемся в поддержке Евросоюза, мы нуждаемся в поддержке, например, финансовой, нам нужно где-то 700 миллиардов на структуральные фонды. Мы нуждаемся в поддержке Евросоюза. С тех пор, когда мы вступили в Евросоюз, это нам очень помогло.
Спасибо. Дана Владимир, вы считаете, что действительно, если Чехия будет блокировать, продолжать блокировать подписание соглашений, то она не получит поддержки в решении таких важных вопросов, например, как визовые, вот проблемы с виз с Канадой? Не получит. Это будет такой некий торг.
Конечно, но это торг, это существенная реакция. Там же нормальные люди, живые люди же сидят на этих всех форумах и комитетах, и они реагируют достаточно, естественно, разумно, но все-таки эмоции работают, и такая реакция совершенно реалистическая, я бы ее предсказывал с достаточно высокой как бы уровнем вероятности. Проблема в том, то, что сказала коллега Мазалова, это были примеры, и если их обобщить, то я бы именно в день национального суверенитета нашей страны хотел сказать, что сам концепт национального суверенитета сегодня является уже нереалистическим. В каком смысле Чехия суверенная? Я просто не понимаю, о чем тут речь идет. В экономическом смысле? Ну, это смешно. В военном? Ну, это еще смешнее. У нас где-то 18 танков, и защищаться вообще против любой реальной угрозы не можем. В каком смысле наша страна суверенная? Это просто такие игры, которые играет президент. Наш национальный интерес заключается именно в том, чтобы мы интегрировались в европейское сообщество и вместе с европейским сообществом защищали свою долю суверенитета.
Угу. А вы знаете, как раз я хотела вас спросить сегодня. Я ехала в метро, было пусто, все-таки праздник ощущается хотя бы в этом. Вы друг друга на полном серьезе поздравляете с таким праздником? Как вот с Новым годом люди звонят друг другу или с Пасхой поздравляют? Вы поздравляете там? Придет в голову?
Ну, я должен сказать,
что... В России нет, сразу говорю.
Вы, наверное, знаете, что чехи, они немножко такие скептические люди, они не поздравляются даже не с Пасхой, или умеренно поздравляются с Пасхой, поздравляются с Новым годом или с Рождеством Христовым. А с национальным праздником я не заметил ни одного случая, чтобы кто-то в моем окружении кого-то поздравлял.
Да, но у вас, вы там с утра начали с того, что позвонили родственникам, поздравили с Днем независимости Чешской Республики?
Я очень хочу нарушить эту традицию, и я поздравляю господина Вотапика с Днем национальной независимости.
Спасибо, я вас тоже.
Борис, я не обманула слушателей с тем, что в России все-таки не принято друг другу звонить и поздравлять с Днем независимости Российской Федерации?
Думаю, что не обманула.
обманули Леннона.
То есть здесь мы с вами тоже как-нибудь 12 июня нарушим традицию, поздравим друг друга, чтобы никого не обижать. И, Борис, обращаюсь к вам теперь. Мы говорили с вами полтора года назад, что получается, что Лиссабонское соглашение, и в этом где-то сейчас мы убеждаемся по ходу этого разговора, все-таки выгоднее для стран с более слабой экономикой, чем для стран более с крепкой экономикой. И странно, что в итоге страна более заинтересованная в подписании этих соглашений, нежели Германия, там, например, тормозит подписание договора. Как вот это объяснить с точки зрения просто человеческой логики? Люди, которым выгодно, не хотят, а которым это менее выгодно, спокойно уже давно это сделали.
Понимаете, какая вещь? Я, к сожалению, не знаток чешской политики, но мне кажется, что соображения экономики в данном случае не приоритетные вот для Клауса и его сторонников. Я вот повторяю то, что сказал вот в начале передачи. Клаус, безусловно, личность, яркая политическая личность, и для него это возможность лишний раз заявить о своей позиции на европейской политической арене. Вот. А такая страна, как, повторяю, как Венгрия, которая жестко, очень весьма серьезно пострадала от кризиса, она прекрасно дает себе отчет о том, что быть под крылом, под тенью Евросоюза, безусловно, для малых стран выгодно, и у нее никаких возражений Лиссабонский договор не вызвал. Вот. Поэтому я думаю, что Клаус, конечно же, в итоге подпишет Лиссабонский договор. И так же в итоге, как он согласился, помните, некоторое время назад с признанием Косово. Поэтому, на мой взгляд, прав премьер Ян Фишер, когда он говорит, что ратификация Чехии – это всего лишь вопрос времени. Другое дело, что Клаус, возможно, сам того не желая, разбудил весьма чувствительную, вернее, как бы, разбудил весьма чувствительную проблему историческую, особенно чувствительную для восточной и центральной европейцев. Вот. Вот это, откровенно говоря, меня немножко удивило, потому что я всегда его как бы знал как весьма осторожного политика. Он почему долго не решался решать вопрос позитивно с признанием Косово, потому что он говорил, что это как снежный ком обрастет, этот прецедент обрастет региональными конфликтами. Так вот, сейчас проблема, вот он поднял проблему депортации, после военных депортаций немецкого и венгерского меньшинства в Центральной Европе, понимаете, это очень чувствительная проблема. И я не уверен, что она не получит какое-то продолжение в регионе, понимаете, даже после ратификации Чехии и Лиссабонского договора.
Да, это очень, очень важный и любопытный момент. Мы продолжим нашу программу после краткой сводки новостей, а я объявлю, что сегодня вечером в 7 часов продолжится цикл передач «Россия между прошлым и будущим». О будущем России побеседуют историк культуры, шеф-редактор журнала «Неприкосновенный запас» Илья Калинин и писатель-фантаст Антон Первушин. Проведет программу Виктор Резунков. Мы встретимся в этой же студии после краткой сводки новостей.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Псковской области уволен директор Ямского дома-интерната для престарелых. Такое решение стало результатом расследования, инициированное волонтерами, обвинившими руководство интерната в халатности. В Иркутской области против 10 членов одной из участковых избирательных комиссий возбуждено уголовное дело. По данным следствия, экспертиза подтвердила фальсификацию подписей 120 избирателей Черемховского района на выборах 12 октября 2008 года. В Москве сегодня состоится заседание Совета министров Союзного государства России и Белоруссии. Ожидается, что стороны обсудят реализацию плана по борьбе с последствиями экономического кризиса, а также вопросы топливно-энергетической сферы и другие аспекты двустороннего сотрудничества. Число жертв взрыва в городе Пешавар на северо-западе Пакистана по последним сообщениям превысило 40. Около 80 человек ранены. Взрыв произошел спустя несколько часов после прибытия в Пакистан госсекретаря США Хиллари Клинтон. Группа российских и зарубежных ученых и деятелей культуры выступила с открытым письмом в защиту заведующего кафедрой Поморского государственного университета Михаила Супруна и начальника информационного центра УВД по Архангельской области Александра Дударева. В Киргизии сторонники лидера оппозиции Алмазбека Атамбаева, находящиеся в следственном изоляторе, объявили голодовку. Они обвиняются в организации массовых беспорядков в день выборов президента 23 июля. В столице Афганистана, Кабуле, при нападении боевиков на гостиницу ООН погибли, по последним данным, 6 сотрудников этой организации и 3 афганцев, охранники и мирный житель. 9 сотрудников ООН ранены.
Продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Микрофон Елена Рыковцева. В пражской студии Радио Свобода управляющий директор компании «Epsilon Research» Чешской Республики, в прошлом дипломат Владимир Ватапок. С нами на связи чешский журналист Дана Мазалова и российский журналист-международник Борис Юнанов. Просим вас, уважаемые слушатели, оценить позицию Чешской Республики в деле подписания Лиссабонских соглашений. Напомню, что Чехия осталась единственной страной, которая блокирует этот важный для Европы документ. Телефон прямого эфира в этой части программы включаем 8 800 222 12. Он единый, бесплатный для всей России. И ждем ваших сообщений, смс-сообщений на номер плюс 7 903 743 2801. Мы остановились на том, что, кстати сказать, вот прочитаю «Ведомости». Если все пройдет гладко и Чехия Лиссабонский договор подпишет, он вступит в силу 1 января 2010 года. Договор учредит пост президента Европейского Союза вместо нынешней системы полугодовой ротации стран и сделает разросшийся Европейский Союз более эффективной и поворотливой структурой. Борис Юнанов, вы согласны с тем, вот с такой праздничной оценкой газеты «Ведомости» вот этого договора, что будет лучше, если он будет подписан, вступит в силу 1 января?
Думаю, что если это и произойдет, то далеко не сразу. Скорее не согласен, потому что, видите ли, Европейский Союз последовательно совершенствует бюрократические структуры управления на протяжении последних 15 лет, однако это не приводит к эффективному решению, главное, быстрому решению вопросов, касающихся отношений той или иной страны ЕС с какой-то третьей страной. И, кстати, дипломатический скандал между Чехией и Канадой, лишнее тому свидетельство, на мой взгляд. Я даже готов разъяснить эту позицию, потому что, на мой взгляд, то, как развивается этот скандал, скорее играет в пользу Клауса, в пользу евроскептиков в Чехии.
А, Борис, откуда там ноги растут у этого скандала, кстати сказать?
Ну, Дана верно обратила внимание, что Канада ввела визовый режим в отношении Чехии после того, как почти за истекший год почти 3000 представителей цыганского этнического меньшинства чешского, они попросили убежище в Канаде. Но вы знаете, согласно канадским миграционным законам, вам достаточно попросить об убежище прямо в аэропорту, и вся система обязана рассмотреть ваш случай. Вот. Так вот, отсюда, собственно, и растут ноги. А что в ответ смогла сделать Чехия? Ничего. Как член ЕС она добивается европейской солидарности. Но Брюссель демонстрирует некоторую медлительность, понимаете? Если следить за заявлением Жака Баро, еврокомиссара, то вопрос об ответных солидарных мерах Евросоюза в отношении Канады реально ставит только в начале следующего года. Да и то я весьма сомневаюсь, что это будет сделано.
А что она могла бы сделать Чехия своих цыган остановить, что ли? Как она могла бы эту проблему со своей стороны решить и помочь Канаде? Чем? А Владимир хочет сказать, пожалуйста.
Ну, если бы мы не были членами Евросоюза, мы бы могли, естественно, ввести визы в отношении канадских граждан. А как члены Евросоюза мы это сделать самостоятельно? Но не можем.
Угу, я поняла. У нас Валерий на связи из Москвы. Валерий, пожалуйста, оцените позицию, особую позицию чешского президента Вацлава Клауса в деле подписания Лиссабонских соглашений. Поддерживаете вы его лично?
Приветствую вас. Что вы говорите? Я не понял.
Поддерживаете ли вы позицию чешского президента, который против Лиссабонского соглашения в нынешнем виде?
Да, да, нет, но вот здесь правильно было замечено, что господин Клаус человек амбициозный до крайней степени ограниченности. Я вспоминаю знаменитый роман Гашек, и там таких типов было полным-полно. Вот там такой был, помните, Филипп Курат-Кац, который говорил: «Вы меня не знаете, но вы меня еще узнаете». Господин Клаус относится к числу таких лиц. Я помню, что другой замечательный чешский юморист, современный, имени которого я, к сожалению, сейчас не помню, рассказывал, как он сталкивался с Клаусом в период, когда тот становился премьер-министром. И тоже рассказывал, в высшей степени характерный для Клауса высокомерие и такое аристократическое пренебрежение мнением окружающих. Кроме всего прочего, господин Клаус отличился тем, что можно было бы в известной степени отнести к деятельности наших агентов в Центральной Европе, которые коррумпируют тамошних людей. Вот эпизод с конфликтом между Украиной и Россией. Клаус занял сторону России. Это очень характерно. Боюсь, что за деятельностью господина Клауса стоят некоторые чешские круги, которые коррумпированы Россией. И поэтому его действия и в отношении газового конфликта между Россией и Украиной, и в отношении его позиции с интеграцией совпадают полностью с деятельностью России. Я думаю, что Шишики должна освободиться от него, как от русского агента.
Очень интересное мнение. Я прошу Дану прокомментировать, пожалуйста, есть ли такая версия в ваших кругах, в чешских, среди чешских граждан, что это вообще-то русский агент, засланный казачок?
Я хочу услышать, сказать ей большое спасибо, только хочу поправить. Это не Фаруст Курат-Кац сказал, а лейтенант Дуб в книге Гашика «Хороший солдат Швейк». Что касается агентства Клауса, это в зависимости с тем, как он поступает, как он раскладывает в стиле российском «Дивидет Интера», разделяя и властву, раскладывает Евросоюз, совместную позицию по, например, очень серьезной теперь теме энергополитика, энергобезопасности, и также во внутренней политике. И все как бы или встречается с представителями российских газовых или нефтяных монополий в Пражском Кремле, не сообщая о своих встречах правительству, как недавно случилось, в чешской блогосфере уже очень преобладает взгляд, что не исключено, что господин Клаус является агентом КГБ. И, между прочим, он бывший работник прогностического института, который основан при Академии наук Чехословацкой в социалистические времена в 1984 году. Это значит, во время Черненко, после смерти Андропова, в то время, когда мы 20 лет завидовали Советскому Союзу перестройку, вот не исключено, что люди в этом институте могли сотрудничать тогда с более прогрессивными работниками тогдашнего советского КГБ, чем было здесь. Не исключено. Там, может быть, их больше, потому что большинство его сотрудников, как, например, бывший министр Лоуи, они сумели, например, получать воспитание за границей, на Западе, значит. И это для нормального человека в коммунистические времена было невозможно.
Угу. Какой интересный оборот принимает наш разговор. Вот мы говорим о причинах отказа Чехии подписать Лиссабонские соглашения, и тут рука КГБ уже все-таки вот нащупали, и наши слушатели, и Дана подтверждает, что есть такая версия в чешской блогосфере. Николай из Москвы, вы не хотите защитить президента Чехии? Николай, здравствуйте.
Да, я как раз собрался.
Очень хорошо, защищаете, пожалуйста.
Мне кажется, что Клаус, я думаю, что ни в его интеллекте, ни в его образовании не может быть никаких сомнений. Это один из очень немногих европейских политиков, который отваживается иметь свое мнение. Характерно, что большинство рядовых чехов его поддерживает, а тот факт, что большинство чешских элит выступает против большинства рядовых своих сограждан, мне кажется, раз уж мы рассуждаем в терминах коррумпированности, говорит о том, что они так или иначе коррумпированы. так сказать, вот этим общеевропейским либеральным сообществом. Методы коррупции тут, так сказать, и заинтересовывание, так сказать, опеня, так сказать, производя, влияющих на общественное мнение кругов в любой стране, они, так сказать, очень разнообразны и заслуживают отдельного разговора. И в том, что интеллектуальные элиты, значит, очень многих стран предают национальные интересы во имя, так сказать, красиво, так сказать, так называемых общечеловеческих, это, к сожалению, так сказать, общее для Европы явление. Что касается российских интересов, то, безусловно, оформление того, что господин Барозу уже назвал европейской империей нового типа, является крайне опасным для России. Но я думаю, что президент Клаус преследует тут не русские интересы, а национальные чешские интересы в их подлинном выражении.
Николай, вы только что сказали, что его поддерживают Вацлава Клауса большинство, подавляющее большинство чешского населения. Почему вы так решили вопрос? Тем более, что, вот скажем, по его позиции в отношении Лиссабонских соглашений, какой поддержки у него нет среди народа. Почему вы решили, что его поддерживают люди в Чехии?
Да-да.
Алло. Нет-нет, слышно вас, пожалуйста.
Да-да. Я это слышу из новостей BBC и вашего радио тоже. Вы, пожалуйста, прочтите еще ленту, и будет это, так сказать, звучало у вас, что большинство чехов поддерживает президента Клауса, но он крайне непопулярен в интеллектуальных кругах.
Все, теперь я поняла. Хорошо, я это перепроверю. Сейчас, конечно, я ленту нашего радио и новостей не могу воспроизвести наизусть, но надо будет проверить. Хорошо. Олег из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот переговоры с Европейским Союзом по некоторым вопросам, например, по вопросу транзита из России, собственно, в Калининград. Он напоминал историю, скажем, которую советские граждане имели с советской бюрократией, когда хотели в Москве... Замолчи, Федя. Когда хотели в Москве прописаться. Сначала работа, потом прописка. Или наоборот, сначала прописка, потом работа. И вот это был заколдованный круг. И с огромным трудом удалось достигнуть какого-то соглашения. Скажите, вот если будет создано настоящее Министерство иностранных дел, там настоящий президент Европейского сообщества, страны, находящиеся за пределами Европы, они смогут договариваться один раз, и чтобы больше не на суверенитет государств, входящих в Европейский Союз, больше не ссылались? Или это вот эта вот канитель бюрократическая, она будет по-прежнему, что вот мы союз суверенных государств, и договаривайтесь с этим, а те посылают в Брюссель. И так вот можно бегать, в принципе, сколько угодно.
Олег, это очень-очень хороший вопрос. Я обращу его Борису Юнанову. Итак, возникает проблема у России с Литвой по части транзита в Калининград. Может ли Россия обратиться в структуры вот этого нового Европейского Союза, который живет уже, будем надеяться, по Лиссабонским соглашениям с какого-то января, какого-то из лет, и решить эту проблему помимо позиции литовского парламента, литовского конкретного президента, решить проблему отношений России с Литвой по вопросу Калининграда без Литвы, только с европейскими структурами. Это реально? Это вот вписывается в эти соглашения?
Лена, дело в том, что проблема Калининграда уже некоторое количество лет решается, и транзит в том числе, и она решается и с Литвой, и с Брюсселем, но в первую очередь с Литвой. И при наличии договоренности с Литвой Брюссель как бы подтверждает их зеленым светом соответствующим. И думаю, что и в дальнейшем подобный механизм сохранится, потому что в отношениях с Россией Брюссель никогда не пойдет на ущемление вот прав стран-членов, в особенности новых стран-членов, что касается отношений с Россией.
Я поняла. Обойти никак. То есть Владимир тоже согласен, что какими бы ни были новые общие структуры, президент, правительство общее, но все равно сначала позиция страны-участницы, а потом уже зеленый свет.
Тут немножко более сложно. Лиссабонский договор, он открывает возможность для перенесения внешней политики, вопросов, связанных с внешней политикой, из сферы, где нужен как бы консенсус, где все страны должны проголосовать за какое-то решение, в сферу, где можно принимать решение по большинству голосов. Тут, в принципе, уже, например, Литва не могла бы блокировать какое-то решение, но пока договор не работает, тогда в сфере безопасности, в сфере внешней политики и многих других вопросов единственное государство, хоть это Люксембург, может блокировать все решение всего большого Евросоюза.
Но пока это касается вопросов не двусторонних отношений, а общих вопросов, я имею в виду, будет касаться, потому что все, что касается отношений между двумя конкретными странами, все равно будет решаться сначала на уровне этих стран, какими бы ни были Лиссабонские соглашения, какими бы ни были вообще соглашения, правильно? Все равно, когда не обо всех речь, а только о двух-трех странах, то сначала они между собой, так?
Естественно, в европейском сообществе как бы мы стараемся придерживаться принципа, что решение должно принять на таком самом низком уровне, который соответствует этой проблеме, что не надо как бы достаточно простые проблемы вытаскивать наверх и решать их в Брюсселе.
Перед тем, как передать слово Наталье из Москвы, напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Час прессы» в Пражской студии с нами в День независимости Республики. Сегодня праздник в Чехии. Управляющий директор компании IPC Research Чешской Республики, в прошлом дипломат Владимир Ватапек. С нами на связи чешский журналист Дана Мазалова и российский журналист Борис Юнанов. Просим вас, уважаемые слушатели, оценить особую позицию Чехии в деле подписания Лиссабонских соглашений, которые не могут вступить в силу, как раз в силу, не могут вступить в силу особой позиции Чехии. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, СМС ждем на номер +7 903 743 2801, и мы слушаем Наталью из Москвы. Здравствуйте. Наталья, говорите, пожалуйста, вам слово.
Вы знаете, Алло. Алло.
Хорошо, говорите, вы не волнуйтесь, идет задержка звука, но ничего страшного в этом нет. Говорите.
А, все, я поняла. Угу. Значит, дело в том, что Клаус, и вообще поздравляю братьев славян с праздником, с независимостью, и с тем, что у них здравомыслящий президент. Его опасения совершенно полномочные. Он действительно думает о нации. Потому что вот эти перипетии, ведь, знаете, не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы увидеть, как переписывается, к примеру, история, прямо на глазах. Мюнхенский сговор мы откладываем в сторону, а России навязываем совершенно неприемлемые, непотребные, ложные обвинения. И что за этим последует? Сербия, которая попала вообще как кур во щи, а наш преподаватель МГИМО сейчас угрожает, что даже в Дербенте или в Нальчике будут судить тех, он был раньше в ИРА или где-то он там в информационном агентстве, знал ситуацию изнутри, а теперь я на ваших волнах слышу, что это дело будущего, и прямо у нас на территории за то, что не дали Россию развалить, вот эти люди будут судимы. Это уже до такого надо договориться. У нас не просто наши, ваши, а ваши уже у нас в университетах сидят. И не просто у нас президенты, которые не дружественны, не комплиментарны к нам, а они проплачены американцами и сидят у них на зарплатах. Поэтому Клаус совершенно правильно видит ситуацию. Я надеюсь, что все образумевшиеся сплотятся вокруг России, и мы прекратим эту вакханалию, этот сговор против нас. И Обама, который пошел подточить голосок свой на овечий, теперь будет нам петь песенки, продолжая нас захватывать. У нас все показатели колонии, колониальной державы. Поэтому ничего не получится, люди прозревают. Я надеюсь, что победит разум и победит не фальшь, ложь и обвинение нас в том, в чем сами виноваты, а победит все-таки добро, справедливость.
Наташа, спасибо. Вы только не отключаетесь, потому что какие-то вещи требуют. Я просто что-то не поняла. Борис, вы поняли все, о чем говорила Наталья по части? Я так понимаю, что она студентка МГИМО и говорила то, чего говорил преподаватель. Вы это поняли, о чем речь идет? Я просто не поняла, честно сказать.
Ну, в общих чертах понял, конечно, потому что это, к сожалению, приходится слушать довольно часто. И в том или ином виде, и в газетах, и
на радио.
Нет, Борис, кого судить там? Чего судить кого? Каких преступников на территории чьей?
Дело не в том, кого судить. Дело в том, что это как раз то, чего я, о чем я очень часто думал, когда анализировал аргументы Клауса. То, что, понимаете, в России его считают пророссийским деятелем, но ведь и его противники в Чехии также его считают пророссийским деятелем. И вот тут впору сказать «бедный Клаус», понимаете, ведь Тополанок вот недавно давал интервью газете «Мундо» и сказал, что я вот в отличие от некоторых в нашей стране все-таки смотрю на Брюссель, а не на Москву, при всех изъянах там Лиссабонского соглашения. Ну, в России, понимаете, такой ведь очень модный тренд, кто против не наших, тот с нами, грубо говоря, да? Вот и с таких же позиций сейчас рассматривается алгоритм действий Клауса. К сожалению, это так. Хотя на самом деле я думаю, что это один из самых значительных и серьезных европейских политиков не по причине того, что он бывает там, скажем, часто в Москве, является почетным доктором МГУ и так далее, а в силу ряда других гораздо более серьезных причин.
Интересно. Мы послушаем Владимира из города Владимир. Здравствуйте, Владимир из города Владимир. Говорите, пожалуйста.
Добрый день. Значит, вот я тут, так сказать, обратил внимание на последнее выступление, передательное выступление Николая из Москвы, если не ошибаюсь. И тут, особенно Николай, он высказал такую конспирологическую точку зрения о якобы ангажированности Клауса, президента Чехии, так сказать, нашим ФСБ, нашими спецслужбами, так сказать, является агентом. Так вот, я по этому поводу хотел бы сказать следующее, что, являясь давним слушателем передачи «Радио Свобода», я, так сказать, вдруг обнаружил, что ряд постоянных слушателей, которые звонят в эфир, с моей точки зрения, тоже являются представителями агентуры ФСБшной. Я не буду перечислять всех товарищей, которые, значит, в этом плане попали под подозрение. Я просто хочу вас успокоить, потому что я предполагаю, что это может оказать шокирующее воздействие на вас, что, так сказать, вот, чтобы вы имели в виду, что вот, так сказать, ряд товарищей, звонящих и защищающих, так сказать, вот в данном случае Клауса, как патриотов, на самом деле высказывают точку зрения созвучной интересам наших спецслужб. Вот, являюсь, видимо, агентом этой. Так что спасибо.
Вы знаете, я вот считаю, что не напасется ФСБ такого количества агентов. Ведь есть же все-таки опросы, по которым, да, очень многие люди считают, что эти куплены американцами, а эти куплены ФСБ. Это совершенно абсолютно совпадает. Совершенно правильно только что сказал Борис Юнанов. Ведь это все витает в воздухе и в России, и в Чехии тоже. Правда же есть такие люди? Это же совершенно не значит, что если человек в Чехии поддерживает, например, российскую, вообще сторонник связи, укрепление связи с Россией, это же не значит, что он куплен КГБ, правда же?
Конечно.
Это же совершенно зависит от просто личной позиции человека, очень часто, по крайней мере, такое случается. Я хотела бы, уважаемые коллеги, познакомить вас с прогнозом, который давали наши гости полтора года назад, когда мы обсуждали упертую позицию некоторых стран по части Лиссабонских соглашений. Я спрашивала их, что будет, если не будут подписаны соглашения до конца прошлого еще года, вот дайте ваш прогноз. И послушайте, что говорили тогда мои гости. Начнется процесс, говорил Борис Юнанов, который тогда участвовал в нашем эфире, отката назад и возвращения к Европе двух скоростей, о которой когда-то говорил Жак Ширак. Возможно, произойдет некое юридическое оформление, скажем, Франции, Италии и Германии в некий подсоюз. И может уже начаться такое некое движение вспять. Второй момент – это то, что можно будет поставить крест на дальнейшем расширении Евросоюза, потому что мы тогда говорили, что многие страны против, некоторые страны против, потому что не хотят расширять дальше за счет более бедных стран. И Томаш Биелецкий, польский журналист, говорил, что он согласен, что если не будет этого соглашения, то процесс интеграции пойдет по двум или трем скоростям, и разные страны будут между собой заключать такие сепаратные соглашения, и вообще может дойти дело до Варшавского договора и блока НАТО. И вот так мы тогда говорили. Очень были серьезные прогнозы. Однако Однако же, Борис, вот прошло уже это 1 января, о котором мы тогда говорили, 9 месяцев, ничего страшного не случилось, никаких двух скоростей не произошло. И если сейчас Чехия будет продолжать тормозить Лиссабонский договор, вы остаетесь на том своем старом прогнозе, что все будет плохо и начнется откат назад? Или вы уже переосмыслили свою позицию, увидев, что отката назад большого не произошло за эти 9 месяцев?
10? Я восхищен вашей памятью, Лена.
Да какая память? У меня все передо мной расшифровка нашего эфира лежит позапрошлой давности. Вы думаете, я наизусть это все шпарю, что ли?
Нет, это на самом деле интересный вопрос, конечно. Дело в том, что вопрос о Европе двух скоростей, он реанимируется на самом деле. И это не мои личные домыслы. Вот те беседы, которые время от времени провожу с представителями экспертных кругов, вот так называемой старой Европы, Франции, вот, скажем, французскими экспертами, говорят о том, что свидетельствуют в пользу того, что во Франции, например, этот вопрос муссируется о Европе двух скоростей. Дело в том, что кризис-то случился у нас когда? Вот за истекший год, да, и именно кризис обнажил наличие такой вот двух скоростей на европейском пространстве. Оказалось, что большинство новых стран-членов не вписались в экономическую парадигму ЕС. И, так сказать, старая Европа срочно бросилась на помощь. Именно кризис вот реанимировал, вновь поставил этот вопрос. И поэтому, независимо от того, когда вступит в силу Лиссабонский договор, этот вопрос останется на повестке дня.
Угу. А вот. Что скажет Дана, если не подпишет, вот не подпишет Вацлав Клаус в ближайшее время, в ближайшие месяцы соглашение, что будет дальше с Европой без этого соглашения?
Здесь уже есть опасность этой двухскоростной Европы, значит, Чехия осталась бы где-то на востоке. Более того, например, по конституции даже британская королева не может отказаться подписывать это, что принял парламент. Здесь это вводит только господин Клаус. Чехия подготовлена, правительство подготовлено, если не ошибаюсь, подготовить в случае, если Клаус после того, как Конституционный суд, по-моему, следующий вторник или среду, должен вынести решение, и если он тогда не подпишет, правительство, видимо, подготовит иск к Конституционному суду по компетенциям.
То есть, по крайней мере, борьба начнется уже внутри самой Чехии, разгорится не на шутку. Владимир кивает, согласен, что будут сложности уже внутри республики. Мы завершаем на этом программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Еще раз поздравляем Чехию с праздником. С вами были Владимир Ватапок, Дана Мазалова, Борис Юнанов. Слушайте Радио Свобода.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Единый государственный экзамен встретил сопротивление в Совете Федерации.
Комментарии экспертов.
Аналитики не уверены, что рубль крепчает к добру.
Право автора.
Обозреватель Радио Свобода Вадим Дубнов рассказывает, из чего сделан кавказский коктейль.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.
Говорит Радио.